Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18.05 в Москве, 8 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Александр Асафов. Продолжаем с вами обсуждать важнейшие политические новости, важнейшие политические темы. Большую часть мы так или иначе обсуждали, но тем не менее мы за ними следим в развитии и, конечно, будем следить дальше. Сегодня несколько тем, но, конечно, самое главное то, что сейчас происходит в Минске, то, что происходило сегодня, какие у этого обстоятельства и что по этому поводу можно сказать. Будем обсуждать это, будем пытаться понять, что же там происходит. И, конечно, у нас будут комментарии людей, которые находятся там, на месте. А для начала поставлю вам фрагмент сегодняшней беседы Лукашенко с российскими журналистами. Его послушаем и начнем.
Так, Владимирович, вот вопрос, который наверняка вам многократно задавали, но вот после всех этих событий в Беларуси, вот... Что для вас самое главное в жизни?
Теперь.
Теперь.
Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Ну, мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом. Что меня очень держит в этой ситуации, да и вы, наверное, знаете, если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система, и следом покатилась бы Беларусь. Я не хочу сказать, что она катилась куда-то далеко, все, я думаю, что далеко катилась. Ну, может, кто-то бы подставил свое могучее плечо, но сейчас бы было очень тяжело. И... Вот эти ребята ОМОНовцы.
Мы даже знаем, какое могло бы быть могучее плечо. Кто мог бы его подставить?
Ребята ОМОНовцы и прочее, прочее. Те, кто со мной рядом. Вон она сидит, совсем молодой человек. Знаете, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать. Потому что вы видите, кто на улице.
Вот такой фрагмент интервью, который сегодня взяли российские журналисты у Александра Лукашенко. И я вот вижу видео, да, я думаю, что вы через какое-то время ближайшее сможете посмотреть так же, как я, на сайте радиостанции «Говорит Москва». Эти фрагменты, все интервью полное, большое, выйдет завтра. Я думаю, что мы его обсудим и в деталях, но вот... Пока я вижу, что он достаточно искренен, что это не заготовленная речь, как часто бывает у политических руководителей его уровня. И он задумывается над каждым ответом, он действительно говорит сейчас с нами, говорит Лукашенко. Он не говорит по бумажке, он не говорит по отрепетированным каким-то таким заранее подготовленным текстам, скриптам и так далее. И, конечно, колоссальный интерес, что же он сказал в деталях, что же он сказал по... другим вопросом, поскольку, ну, ситуация развивается, да, вы знаете, там эпизод был с Колесниковой, ее трактуют по-разному, кто-то говорит, что ее пытались выдворить из страны, официальные власти говорят, что они сами собирались уехать, но почему-то там выкинули ее из машины, она сейчас задержана была, по крайней мере, 2 часа назад, когда я... смотрел новости, новых обстоятельств нет. И, конечно, оппозиция готовится к новым выходам на улицу, к новым протестам. Так или иначе, вся ситуация вот продолжается. Хотя, на мой взгляд, стало тише. Тише, и, в принципе, вот динамика идет по нисходящей. Хотя, конечно, перед инаугурацией, я напомню, что инаугурация должна была быть завтра, 9 числа, но сейчас даты нет, насколько я понимаю, что это была такая предварительная дата, неточная. ЦИК вот Белоруссии говорит, что точной даты нет, они не назначают, у них есть только регламент проведения. Вот, я думаю, что на инаугурацию, да, они постараются объявить максимальную, такую колоссальную мобилизацию. У нас на связи сейчас в прямом эфире главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Георгиевич Бабаян, который находится сейчас в Минске, и он участвовал в этом интервью. Вот и ход интервью, и обстоятельства мы обсудим с ним. Здравствуйте, Роман.
Да, добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, радиослушатели наши.
Но сначала общая эмоциональная оценка. Каково вот такое впечатление от Лукашенко, какое его моральное состояние, что он говорит. Вот сначала общие эмоциональные такие какие-то моменты. Можете осветить?
Да. Что хочется сразу сказать. Лукашенко абсолютно спокоен. Когда он вошел... И поздоровались мы, значит, я уж не помню, каким был первый вопрос, но он сразу же, даже еще не начиная отвечать на первый вопрос, сказал так, он говорит, давайте вот будем говорить так вот по-честному, абсолютно максимально откровенно. Мы говорим, естественно, давайте, это вот ровно то, что нам надо. И вот на протяжении всех двух часов, что мы беседовали, у меня было впечатление, что он действительно абсолютно откровенен. Более того, я бы даже сказал, не то, что откровенен, а иногда там некоторые вещи он говорил, и это вот воспринималось как крик души. Ну, например, да, вот я сразу, Саш, приведу пример. Он отвечал на вопрос и говорил по поводу того, что вот протесты, да, есть люди, которые протестуют. Это факт очевидный. Но говорит, что самое интересное, очень много молодежи, и это, говорит, те самые люди, которые, они просто не знают, как выглядела Беларусь там 20-25 лет назад. Вот я четверть века у власти, и я, говорит, помню, в каком состоянии была страна, когда там я возглавил, да, ее, с чего мы начинали. Я, говорит, помню, что главная задача, говорит, была навести порядок там на селе, в сельском хозяйстве, потому что просто банально нужно было накормить людей. Мы, говорит, приложили максимум усилий для того, чтобы сохранить там легкую промышленность, потому что нужно было этих людей накормить. Минск. Мы ему рассказали, что когда мы въехали в Минск, я действительно был в Минске всего пару раз, и причем это было уже очень давно, я просто не узнал город, на самом деле. Несмотря на то, что мы въехали, когда было уже совсем темно, ну, просто сразу бросается в глаза, что ухоженный. Он какой-то, знаешь, Саш, он не роскошный какой-то, да, не великолепный. Нет вот этой вот потрясающей, допустим, там подсветки каждого здания, да, нет каких-то там грандиозных там зданий типа наших высоток там или еще чего-то, этого всего нет, да. Но широкие проспекты, ухоженные дома даже в спальных районах, это бросается в глаза. И он говорит, а я, говорит, помню, когда наш Минск был, как он выразился, черно-белым. А вот сегодня, говорит, вы сами видите, говорит, и сами хвалите, в каком состоянии у нас город, да. И говорит, мне, я понимаю, что часть этих людей, они просто не помнят, в каком состоянии, в силу возраста, в каком состоянии была наша страна. А часть людей, которые там стоят, они, говорит, может быть, и помнят, или же делают вид, что забыли. Но... Я ему в этот момент задаю вопрос, Саш. Я ему задаю вопрос. Я говорю, ну хорошо, вот я просто понял его настрой, да, я говорю, вот чисто по-человечески обидно, что ли, вам, да, получается? Он говорит, да. И в этот момент, мы все заметили, все четверо, что у него глаза стали влажные. То есть вот эмоциональная составляющая тоже присутствовал. Он вообще всегда, да, ты знаешь, говорит там, знаешь, так с энергетикой, с драйвом. Там,
с надрывом все, бывает, да?
Да-да-да, даже резко там может высказаться, это мы тоже знаем, и делает резкие там поступки, там совершает. Но здесь вот была такая вот штука, и не заметить это было невозможно. И говорил достаточно откровенно. Я не берусь судить, да, насколько он правильно воспринимает вообще, в принципе, существующую реальность, да, но то, что он говорил о том, как он все себе это видит и представляет, у меня сомнений не было в том, что он действительно в это верит и он так считает.
Я задам вопрос вот немного на опережение, поскольку мы говорим об общих впечатлениях, по конкретике мы пройдем часть этого интервью, мы так или иначе обсудим. Вопрос такой, вот два часа, ну, из него получится, наверное, час 45, может быть, все два часа поставят в средства массовой информации. Насколько...
Ну, это уже будет принимать решение там руководство наших каналов, да. Ну, вот изначально было записано 2 часа. Это было, на мой взгляд, очень хорошее интервью. Одно из самых удачных интервью, которое я, допустим, когда-либо брал в жизни. Ну, а там дальше уже каналы решат сами.
Так вот, вопрос.
В каком объеме все это показать.
Вопрос. Да, насколько содержание этого интервью подействует на его оппонентов, на его противников? Насколько до них дойдут какие-то его позиции, его тезисы? А насколько вообще вот это будет ими воспринято? Или там стоит глухая стена, и несмотря на то, что он был искренен и откровенен, никто ничего никак не...
Да, Саш, вот тут нужно понимать, кого мы с тобой имеем в виду, когда говорим про противников. Если мы говорим с тобой про координационный, допустим...
Нет, я про улицу, исключительно про людей на улице.
Улицу, да? Да. Да, про улицу. Вообще, вот ты не поверишь, Минск не производит вообще впечатления города, где сложилась какая-то революционная ситуация. Ну, честное слово, то есть это абсолютно нормальный город, в котором продолжается абсолютно нормальная жизнь. И это сразу вот бросается в глаза, и все там люди, с которыми удалось поговорить там в течение сегодняшнего дня, все говорят, что ты начинаешь понимать, что что-то такое вот происходит только по выходным. А так во все остальное время, то есть в обычные дни, практически ничего не происходит. Я не знаю, насколько люди, которые выходят против него, готовы услышать то, что он говорит. Потому что, ну, мы же с тобой понимаем, ну и он это понимает, да, что часть из них, они... Ты можешь сколько угодно говорить, там, я не знаю, молодому там человеку о том, что вот раньше было очень плохо, а сейчас просто замечательно, да. Это убедит это его? Я не думаю. Что касается, допустим, там людей уже посерьезней, да, те, которые могут являться где-то лидерами общественного мнения, или вот те, которые входят в координационный совет. Что касается вот этого координационного совета, у него позиция вообще очень простая. Я задал ему вопрос, я говорю, ну вот, координационный совет оппозиции. Вы вообще, в принципе, готовы разговаривать с этими людьми? Потому что вот наши слушатели, наверное, помнят, да, что я на протяжении достаточно долгого промежутка времени в эфире говорил о том, что выход из этой ситуации, мне кажется, может быть только в диалоге и в поиске компромисса, потому что по-другому, ну вряд ли можно выйти из этой ситуации. Я задал ему вопрос, вы готовы там с ними разговаривать, допустим, с этим координационным советом? И что вы думаете по поводу этих людей? У него было такое категоричное заявление, что я вообще не знаю этих людей. Кто они, что они. Не в прямом смысле слова, а в смысле именно как оппозиционный орган какой-то. Да? Я, говорит, с этими людьми разговаривать не буду, потому что мы про многих из них очень многие вещи знаем, это раз. А во-вторых, я, говорит, о чем, говорит, мне с ними разговаривать? Он достаточно долго говорил на эту тему. Он говорит, вот о чем я должен с ними разговаривать. Они, говорит, опубликовали так называемую программу реформ, а сейчас, говорит, пытаются на каждом шагу нам рассказывать о том, что там, типа, они не имеют к этой программе никакого отношения, да? Но по этой программе реформ, которую они опубликовали, а потом начали зачищать, у них и полный разрыв всех связей там с Россией, и запрет там русского языка, и переход на систему, когда не будет ни бесплатной медицины, ни бесплатного образования. Наши предприятия должны быть приватизированы. Если они будут приватизированы, то как минимум половина рабочих окажется на улице. И так вот говорит, о чем мне с ними говорить. То есть это люди, которые будут отстаивать, вернее, считают правильным курс, который диаметрально противоположен моему и тому курсу, который я проводил все 25 лет.
Я еще бы задал несколько общих вопросов, потом перейдем к конкретике. Поскольку я понимаю, что у вас свежие впечатления от двухчасового интервью. Смотрите, вот уже высказывалась такая позиция в экспертном сообществе. Вопрос может показаться резким, я предупреждаю. А не использует ли Лукашенко российских журналистов, вас, Маргариту, и других ваших коллег, для, как репутационных доноров, я поясню, что это значит. Если бы он выступил с этим интервью на своих белорусских каналах, то, соответственно, маловероятно это кто бы стал смотреть, поскольку, ну, есть определенные проблемы, да, с доверием к его словам. И в данном случае он приглашает российских журналистов, потому что понимает, что их точно будут смотреть. Их оценку, их мнение, которое потом можно будет получить, им доверяют. Вот не, нет ли тут такого процесса, что он сознательно пригласил именно вас?
Я допускаю этот вариант. И я допускаю, что это было сознательное решение. Но я подхожу немножечко к этому процессу с другой позиции. У нас появилась возможность задать некоторые вопросы, которые нам интересны. И тут, понимаешь как, может быть, он там, да, использовал эту возможность. Ну и у нас была эта возможность. И в течение там нашей беседы там неоднократно и ребята там, и Маргарита там в частности, ему говорила, что ну вот вы хотели, да, откровенного разговора, ну вот вы получаете откровенный разговор, да. И у нас просто появилась возможность пообщаться напрямую, посмотреть в глаза в прямом смысле слова и понять, в принципе, и может быть даже, проанализировав вот эту вот всю историю, да, предположить, какими будут дальнейшие шаги и какова будет перспектива.
И какой будет контекст высоких переговоров, которые скоро состоятся, я напомню.
Совершенно верно.
Еще один вопрос. Пленочки-то обсуждали?
Да, он сам начал этот разговор. Мы собирались, естественно, об этом спросить, да, не обойти эту тему ни при каком раскладе. Но он сам прям вышел на эту тему без нашего даже вопроса, да. И мы ему сказали, что вы, в принципе, да, нас опередили, но давайте поговорим на эту тему. Как там...
Ник и Майк.
У нас происходит...
Ник
да,
и
да,
Майк.
Да, совершенно верно, да. Он говорит, вы там все надо мной посмеялись, это я тебе близко к тексту, да, вот как я вот пишу в телеграм-канале, близко к тексту, я там дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, вы надо мной начали смеяться, посмеялись надо мной, все, да, но я, говорит, вам скажу так, напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьезная история, и это не мы придумали, мы развернули вот эту станцию в Гродно, станция радиоэлектронной разведки, развернули в Гродно. Она у нас снабжена там суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. И мы перехватили эту историю. Мы ее перехватили, и у нас есть, это только кусочек этой пленки, у нас есть, говорит, весь этот разговор. Хотите послушать, сказал он. Мы, естественно, сразу, знаешь, отреагируем. Конечно, хотим, давайте послушаем. А на это он говорит... Но тогда попросите руководителя ФСБ России, директора ФСБ, и он даст вам ее послушать, потому что я передал эту пленку ему. Но, говорит, я, говорит, могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы, говорит, даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки еще впереди. Я говорю, Александр Григорьевич, давайте так. Вот это вот все как бы теория, да, дайте нам одну хотя бы ягодку, не надо много, вот прям одну прямо сейчас. Он говорит, тогда к Бортникову. Нет, все-таки к Бортникову, потому что это теперь уже прерогатива ФСБ, и он будет принимать решение.
Как вы считаете, насколько это соответствует реальности, и там есть действительно ягодки, а не шпили и не спортивное питание?
Он сказал так. Я, говорит, позвал своих, говорит, специалистов. Мы, говорит, послушали, там, переслушали всю целиком, да, эту историю. Не тот кусочек, про который вот мы с тобой сейчас говорим, да, а всю историю целиком. И они, говорит, мне, говорит, сказали, что разговаривают, конечно, не поляки и не немцы. И, скорее всего, по акценту, насколько я понимаю, говорит, вот, ну, мои специалисты, говорит, сказали, что по акценту это американцы. Я не знаю, Саш, но вот я тебе передаю наш вот то, что вот о чем мы сегодня говорили, вот наш разговор.
Я понял.
Впереди, сказал он, ягодки, это вот заинтриговало нас очень сильно, а вот что за ягодки, он нам конкретики не дал.
Он делал какие-то краткосрочные или среднесрочные, или, может быть, долгосрочные прогнозы по союзному государству, или это тоже к Бортникову, к Мишустину, к Путину и так далее?
Нет. Это был опять вопрос, который прозвучал от меня. я его сформулировал следующим образом. Я говорю, Александр Григорьевич, вот скажите, как далеко и как глубоко вы готовы зайти по пути интеграции? То есть, ну, насколько тесной может быть интеграция между Россией и Беларусью? Ну, ты понимаешь, да, что я имел в виду, потому что только об этом, как говорится, в последнее время все и говорят, да, и пишут. Сказать, что он удивился этому вопросу, конечно, нет. Он явно ждал этот вопрос, он понимал, что этот вопрос прозвучит, и ответ был такой, что вот давайте, говорит, посмотрим, как все это выглядело с самого начала. Имеется в виду, говорит, взаимодействие между Россией и Беларусью, которое потом вот в рамках союзного государства осуществлялось. И я, говорит, был инициатором максимально тесных связей и максимально тесной интеграции. Но потом, говорит, во времена президента Ельцина в России появилось огромное количество людей, которые почему-то стали считать, что я, говорит, доберусь до шапки Мономаха, это я вот цитирую, доберусь до шапки Мономаха и эту шапку, как говорится, надену. Но, говорит, у меня не было этой задачи, но так думали. И как только, говорит, стали так думать, почему-то решили, что нужно ударить по тормозам. И ударили по тормозам. Потом, говорит, я уже при других президентах, я снова выходил с этими инициативами. И, говорит, в сухом остатке мы имеем вот это союзное государство, которое у нас с вами существует. При этом огромное количество проектов, была даже дорожная карта составлена нашей интеграции, при этом огромное количество проектов не функционирует, ну, практически ничего не работает. И это, говорит, не моя вина. Это, говорит, была позиция Российской Федерации. И поэтому, говорит, я, когда мы недавно, говорит, разговаривали с президентом России по поводу вот всех этих вот наших взаимоотношений в рамках союзного государства, я, говорит, откровенно сказал, что тогда это было, как говорится, сделать легко, потому что были другие люди. А сейчас у меня уже два поколения выросло совершенно других людей, и у них другое мнение. Поэтому для того, чтобы что-то придумывать новое в плане интеграции, давайте для начала хотя бы начнем реализовывать то, что было утверждено уже. А потом, если у нас сдвинем с мертвой точки этот процесс, тогда сядем и подумаем, что мы еще можем сделать.
Но такое ощущение, что Александр Григорьевич думает, что мы не помним те самые шаги по интеграции, те самые сложные разговоры и переговоры с ним, те самые заявления Медведева, например, в 2017 году и последнюю встречу с Мишустином. Но позиция понятна.
Ну, вот перед новостями... такая, понимаешь, да. Помним мы с тобой или не помним, мы все прекрасно помним, но позиция такая.
Перед новостями коротко спрошу и после новостей продолжим. Какой вопрос от наших коллег показался самым острым?
Самым острым. Ну, слушай, ну, было несколько вопросов, на мой взгляд, да, там, ну, вот, что касается, допустим, там, переговоров, готов ли он идти на переговоры с оппозицией, это раз. Я у него спросил, что означала вся эта история, когда он появился вместе с сыном, с автоматами в руках, это два. Третья история, готов ли он там к досрочным там президентским выборам, там, каким-то реформам, да, ну, об этом мы с тобой уже более подробно, наверное, после новостей.
Да, спасибо. Я напомню, у нас в прямом эфире главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Мы обсуждаем сегодняшнее интервью российским журналистам, которое дал президент Беларуси Александр Лукашенко. Вот обстоятельства, да, слушаем фрагменты, которые у нас есть. Я вижу ваши сообщения, я вижу ваши вопросы. По возможности я их задам, поскольку двухчасовое интервью достаточно плотное, да, и много материала, плюс Плюс Роман находится сейчас в Минске. Мы выясняем, что называется, по горячим следам. Как это было, как себя вел Лукашенко, что он сказал. Вот ряд вопросов мы выяснили по поводу союзного государства. Мне кажется, он попытался всех запутать. Ответ был очень непрямой. Я имею в виду ответ Лукашенко, конечно же. Вот. Ну, ряд других еще обстоятельств этого интервью мы с вами прослушаем, зададим вопросы. Ну, а само интервью полностью увидит, видимо, завтра. И мы завтра уже сможем вот во всей полноте с ним ознакомиться. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии, после продолжим.
Специальное, вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
18.34, 8 сентября, вторник, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва», микрофон Александр Асафов. Обсуждаем с вами, ну, пожалуй, центральную тему, одну из центральных тем сегодняшнего дня. Это интервью Александра Лукашенко, президента Беларуси, российским журналистам. У нас на связи и перед новостями был, и сейчас мы продолжим этот диалог, Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор нашей радиостанции, который участвовал в этом интервью, задавал вопросы и делится впечатлениями. Слушатели пишут много сообщений, и как раз вот они играют в такую, можно сказать, игру, да, ну, не, игра — неправильное слово, да, предполагают, какие сложные вопросы можно было бы задать Лукашенко, который нас беспокоит. Например, когда он признает Крым? А что вот там было про ЧВК, да, про тех самых 33 граждан? Я думаю, что большинство этих ответов мы получим в большом интервью. Давайте послушаем еще один фрагмент сегодняшнего интервью.
Вы знаете, все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, ну и со своим старшим другом, старшим братом, я его называю, Путиным. Я его предупредил, этому противостоять нельзя, потому что, а как вы противостоите телеграм-каналу? У вас есть возможность блокировать эти телеграм-каналы? Нет, ни у кого, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, американцы. Вы же видите, что там творится, и телеграм-каналы там играют ведущую роль. Но им-то и стоит. Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Ни Россия, ни Беларусь это затеяла. Это они всегда этим занимались. И получили. Поэтому, ну, Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Убрать интернет и прочее. Даже если интернет сегодня убрать, телеграм-каналы эти с Польши будут работать. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события, а может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия.
Вот еще один фрагмент, что характерно, ранее Лукашенко обвинял, что российские телеграм-каналы мешают ему жить, и говорил, что они все в России, по крайней мере, управляются, да, сейчас мы видим позиция иная. С нами снова на связи главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Роман, продолжаем, и вот наши слушатели спрашивают. А, прошу прощения, сейчас наладим связь, не прошел звонок, но вот, возвращаясь к фрагменту, были и такие раньше заявления, я думаю, что, конечно, он сформировал позицию по всем вопросам, насколько она там спорная, оспоримая, да, это большой вопрос, но я думаю, что интрига, конечно, есть. Интрига есть и в том, что он сказал по поводу тех самых записей, да, как предполагал ряд наших слушателей вчера, что самое интересное будет опубликовано позже, да, сейчас это вот такая часть, которая должна вызвать интерес и послать сигналы и Берлину, и в Варшаве, хотя вот, как сегодня, да, уже стало известно, на пленке записаны американцы, некие Ник и Майк. Не знаю, насколько это так, но, видимо, зависит действительно от времени. Дальше, возможно, мы узнаем. У нас снова на связи Роман Георгиевич Бабаян, главный редактор нашей радиостанции. Продолжаем. Все-таки еще вот про острые вопросы. Про Крым спрашивали или про ЧВК, про наших сограждан?
Про Крым не спрашивали. Про Крым не спрашивали. Слышно меня, да?
Да, прекрасно.
Да. Про Крым не спрашивали, про ЧВК спрашивали. спросили, что это было. У вас есть понимание, что произошло? Как вообще, в принципе, случилось так, что были задержаны наши люди? И он подробно, он говорит, мы даже, он очень долго рассказывал тоже, говорил на эту тему, да, мы даже пытались в какой-то момент уже перебить его, он говорит, нет, вот я вам до конца расскажу, а дальше вы вот сами скажете, там, что я должен был делать. Смысл такой, что ему поступила информация с границы между Россией и Белоруссией, что на территорию Белоруссии заезжает автобус, в котором сидят 33 человека. Причем эту информацию, внимание, эта информация поступила от водителя автобуса, который, как он сказал, не сотрудник спецслужб, там, ну, да, не агент, ничего. Просто, говорит, такой нормальный, говорит, обычный белорус. И вот он, значит, проявил бдительность, он, значит, сообщил о том, что вот 33 каких-то там человека в его автобусе. Эту информацию, значит, довели до Лукашенко, а он сказал, наблюдайте за этим человеком. Потом следующая, значит, история, ему докладывают о том, что они разместились в гостинице. Потом, значит, ему докладывают о том, что они переезжают в пансионат. Он задает вопрос своим, значит, руководителям спецслужб. Он задает им вопрос. Как вы думаете, значит, вы сможете контролировать перемещение всех этих людей и их действия? Ему сказали, что дайте нам 2-3 часа, и мы там типа вам ответим. Через 2-3 часа, насколько я понял, это был руководитель КГБ, ему сказал, что, к сожалению, мы не гарантируем, что мы сможем отслеживать действия вот этого отряда. При этом, говорит, у нас была уже информация, что один из них, уроженец Гомельской области, поехал, значит, навестить там своих родных. Остальные оставались на территории пансионата. И только после этого, говорит, я отдал распоряжение их задержать. Но... Их задержали. Дальше, послушай, Саша. Задержали. Начали выяснять, кто, что, зачем, почему. Он говорит, появились билеты, появились, значит, информация о том, что они должны были лететь в Стамбул. При этом, говорит, мы, говорит, знали, что они ехали, говорит, по трассе, проезжали Минский аэропорт, в сторону Минского аэропорта они не свернули. И в тот день, когда у них был рейс на Стамбул, они туда не свернули. Потом у нас появилась информация, что они эти билеты сожгли. Потом пошла информация, что это могут быть люди Сечина, как он сказал. Но, говорит, я очень сильно этому удивился. Почему? Потому что у меня прекрасное отношение с Сечиным, и Сечин мог бы спокойно мне позвонить и сказать, Саш, это мои люди, они едут охранять там где-то какие-то там месторождения или трубопроводы. Но этого всего не было. Потом до меня, говорит, донеслась информация, Сечин передал, до меня эту информацию донесли, что это не его люди, и что они не едут ни в какую Венесуэлу, никуда там и так далее, и так далее. Я, говорит, тогда вызвал к себе своих руководителей спецслужб и говорю, давайте думать, что со всем этим делать. И после этого обратился... Украина, говорит, параллельно с этим стала требовать, значит, выдачи этих людей. И я, говорит, обратился тогда и к Украине, и к России, что пришлите прокуроров и садитесь, значит, за один стол с моим прокурором и попробуйте разобраться во всей этой истории, потому что нет понимания окончательного, что это за люди... И так далее, и так далее. Ну, говорит, украинский прокурор не приехал, но и российский прокурор не приехал. И тогда, говорит, я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, отправил своего сына, чтобы он принес от моего имени извинения перед этими людьми и спросил у них, куда они хотят уехать. Он, говорит, туда поехал, а они потом, как он рассказывал, говорит, когда приехал, представился, что это он. У них, говорит, глаза, говорит, стали, говорит, большими такими от удивления. Это я тебе передаю то, что он говорил, да. И он у них спросил, куда вы хотите поехать. Они сказали, мы хотим на границу с Россией, мы хотим в Россию. И, говорит, собственно, в Россию они уехали. И тут я ему задаю вопрос. Я говорю, Александр Григорьевич, а если бы приехал бы, допустим, украинский прокурор и привез бы вам какие-то бумаги? То есть я подразумевал, ты понимаешь, да?
Выдачу, конечно.
Да, совершенно верно, да. На это он сказал, нет, я бы все равно, несмотря ни на что, спросил бы этих людей, куда они хотят уехать, если бы они сказали, что они хотят уехать в Россию, я бы, говорит, отдал распоряжение, чтобы они уехали в Россию.
Вы не спросили его, где еще 170, о которых он говорил, которые бегают по лесам, по его недавним словам? Он говорил, что всего 200, вот 30 только задержаны, которые приехали там баламутить обстановку.
Мы спросили о другом. Мы спросили, да, что за этой всей историей лишился своего поста руководителя КГБ, он сказал да.
Вопрос еще вот от наших слушателей, да, один вопрос технический. Собственно, где и когда это интервью полностью может быть опубликовано?
Это интервью, друзья, в полном объеме. Оно очень интересно, оно появится завтра. Ну, по крайней мере, наши каналы получат это интервью завтра. И там уже дальше, уже на усмотрение всех каналов, в каком объеме все это будет показано.
То есть пока неизвестно, да, пока неизвестно.
Пока не знаю, но вот завтра это интервью будет в распоряжении НТВ, в распоряжении Первого канала, в распоряжении канала «Россия» и в распоряжении «РТ». Вот в каком объеме все это будет присутствовать в выпусках новостей там, или еще в каких-то там программах, я пока тебе сказать не могу.
Ну, вот те фрагменты, которые мы с вами обсуждаем, я ставлю в эфир, да, вот поставил уже пару фрагментов.
Да, ставь в эфир, да.
У меня стоит примечание, что мы должны благодарить за этот материал Russia Today. Это они нам вот передали так оперативно эти фрагменты, поскольку самого интервью еще нет нигде, у нас вот некоторым образом нечто похожее на эксклюзив.
Смотри, мы благодарим Russia Today за то, что все снималось на, и, как говорится, на использовали их технические возможности. Да, это действительно так. При этом у нас изначально на берегу была договоренность, что мы берем это интервью, все четыре российских телеканала. Я присутствовал там как представитель НТВ, понимаешь, да, не только как главный редактор,
конечно.
Говорит Москва, да. Что мы берем это интервью, и при этом... У нас не будет вот этой вот обычной истории, знаешь, там мы записали, допустим, там НТВ записывает с кем-то интервью, потом эмбарго там на 2 часа, и пока мы там не выстрелим вы все это дело в эфир, как говорится, все остальные не могут ничего брать. Ничего этого нет, поэтому взяли, все вместе пользуемся в том объеме, в каком уже решают редакции.
Еще такой вопрос, вот в фрагменте, который мы со слушателями... Послушали, там есть, ну, такие намеки, достаточно прямо высказанные, хотя это намеки, конечно, о том, что он говорит, что вот у нас скоро, у нас в России политические события, и мы столкнемся с тем же самым, и всем управляют через телеграм-каналы американцы, вот вы помните этот момент. Как вы это можете прокомментировать? Конечно. Он на что намекает-то или прямо говорит? Я не очень понимаю вот такие намеки, честно говоря.
Да, так интересно получается. Слушай, что какой вопрос мы с тобой не поднимем, все время оказывается, что это мой вопрос, который я задавал Лукашенко, да? Я спросил у него, как так получилось, Александр Григорьевич, что Беларусь, она славится своими айтишниками? Ну, такой хаб получился, да, в Беларуси, именно вот в IT-области, как говорится, на всем постсоветском пространстве. При этом все информационное пространство вы отдали зарубежным телеграм-каналам. Как так получилось? На это он мне сказал, нам всем ответил, что, понимаешь, какая история? А что мы можем сделать? Мир изменился, существуют вот эти телеграм-каналы, мы не можем перекрыть эти телеграм-каналы. И вы не сможете перекрыть телеграм-каналы. И даже отключение интернета не помогает, говорит, ну, не поможет в этом направлении. При этом мы, говорит, прекрасно знаем, кто стоит за всем за этим. Два центра, он назвал два центра. Один из этих центров находится в Польше. И это, говорит, американцы работают откровенно, просто совершенно, как просто с территории Польши. Вливаются огромные деньги, в том числе и в это интернет-вещание вот этих вот телеграм-каналов. Мы знаем с тобой, как они называют.
Позвольте, я конкретизирую вопрос.
И второй центр это в Праге. В Праге. Это говорит то, что, собственно, американцы, и поэтому нет никаких иллюзий у нас на самом деле, кто всем этим занимается. Против нас работает Америка. И только, говорит, там на 26-х, как говорится, ролях это уже поляки, литовцы и все остальные. И вы, говорит, готовьтесь ровно к этому. У вас будет ровно то же самое. Им не нужна Беларусь. Беларусь, говорит, им не нужна. Беларусь им нужна только с точки зрения, там, я не знаю, как он говорит, они же изначально, вот почему они меня ненавидят, говорит он, потому что изначально они планировали окружить Россию санитарным поясом, и в итоге практически окружили, это три страны Балтии должны были быть, Беларусь и Украина. И сейчас, вот говорит, единственный человек, который разорвал всю эту цепочку еще тогда, в 90-е годы, это, говорит, был я. Именно здесь, говорит, корень их ненависти, говорит, ко мне. А, и сегодня, говорит, вот они пытаются все-таки завершить начатое, но, говорит, Беларусь – это ерунда. У них главная цель – это Россия, поэтому не расслабляйтесь. Он несколько раз подчеркнул – не расслабляйтесь.
Ну вот смотрите, он, вот этот фрагмент, который мы прослушали, он заканчивается следующей фразой. Если да. сегодня Беларусь рухнет, следующая будет Россия. Мне кажется, это то, вот это уже, ну, конец да. цитаты. Значит, мне кажется, что это ложный, да. ложный выбор. Знаете, есть в логике такое понятие. Что вот если, то смотри, потом.
Вот смотри, дальше было продолжение. Если Беларусь рухнет, то следующий рухнет Россия. Потом была такая пауза на несколько секунд. Говорит, ну, может, и не рухнет, потому что вы все-таки очень богатая страна, ядерная держава. Потом опять пауза на секунду, и он говорит, ну, а с другой стороны, Советский Союз тоже был ядерной державой.
Сегодня много средств массовой информации наших коллег на цитаты так разорвали, да, есть такое выражение, разорвать на цитаты, и ваши да. сообщения в телеграм-канале, да, и вот все, что появлялось, куски, фрагменты этого интервью.
А мне кажется, что наши коллеги разорвать-то разорвали на цитаты, но при этом никто не удосужился сослаться на нас, или я ошибаюсь?
Нет, почему? Некоторые ссылались, да, крупное агентство, я сам видел ссылку на ваш телеграм-канал. Смотрите, меня что, что интересует? Да. Вот насилие по интернету, фразу «я, может быть, я немного пересидел», что он имел в виду?
В прямом смысле слова. Вот то, что он сказал, то он имел в виду.
То есть он задержался, когда... да, надо было уйти раньше, он это имеет в виду?
25 лет, говорит, я руковожу страной. Я, говорит, допускаю, да, может быть, я и пересидел. Потому что про меня, говорит, рассказывают там и по телевидению, и по радио, и даже из утюга, из зеркала там, или еще из чего-то, да. Может быть, да, это так. Но, вот таким вот образом, значит, требовать, чтобы я ушел, бросил все там, да, и так далее, говорит, этого никогда не будет. И он называет причины, почему этого не будет. Причины такие. 25 лет я работал на Беларусь, 25 лет я работал для белорусского народа, я сделал вот то, что я сделал, и все это вот так вот оставить и отдать людям, которые разрушат, да, и вот здесь вот он уходил на этот координационный совет, так называемый, да, и он говорил, это вот люди, которые хотят сделать что? Хотят приватизировать наши заводы. Соответственно, люди останутся без работы. Наше сельское хозяйство, которое, говорит, у нас в хорошем состоянии. А что будет с нашим сельским хозяйством? Да оно просто, говорит, загнется. Атомную станцию, говорит, 100% закроют. Наши, говорит, заводы, говорит, которые производят сейчас технику, говорит, они никому не нужны. А в лучшем случае, что нам оставят, это чтобы мы гайки крутили. А умы и инженеры, они будут сидеть где-нибудь там в Италии, во Франции, в Германии, а нам, говорит, в лучшем случае оставят только вот это прикручивание гаек. Это в лучшем случае, говорит он. Поэтому, говорит, я этого просто допустить не могу, и все. Но при этом, значит, мы задали ему вопрос, что вы же говорили про реформу Конституции. Вы говорили про реформу Конституции, и в одном из своих выступлений вы заявили о том, что даже допускаете президентские выборы, да, там, досрочные. Он говорит, да. Он говорит, да. Он говорит, более того, я, говорит, вам скажу, у нас реформа Конституции была предусмотрена задолго до. Это не сейчас я просто так начал вдруг, как говорится, да, говорить про реформу Конституции. Нет, у нас, говорит, уже было два варианта. Как реформировать Конституцию. Сейчас, говорит, с учетом того, что вот, как говорится, происходит, да, я считаю, что мы должны заняться там третьим вариантом, созданием третьего варианта нашей Конституции. После этого, говорит, мы должны все это вынести на референдум. После этого, говорит, я, говорит, допускаю там досрочные президентские выборы. Более того, он говорит, что оппозиция. Вот вы говорите оппозиция, оппозиция, а оппозиции нет. У нас, говорит, есть, говорит, какие-то партии, а, но они, говорит, есть только на бумаге. То есть есть какие-то названия, но только на бумаге. Нет ни членов этой партии, ну, то есть вообще, то есть их просто как бы и не существует. Поэтому, говорит, мне кажется, что нужно заниматься и вопросом партийного строительства, чтобы была там нормальная многопартийная система, среди которой, среди этих партий должны быть оппозиционные. А если, говорит, и разговаривать с кем-то, да, мне сегодня, то я, говорит, готов разговаривать 24 часа в сутки с людьми, с белорусами, вот с такими же просто людьми, как и я. А, и при этом, что я, говорит, имею в виду? Я, говорит, готов разговаривать с трудовыми коллективами, я готов разговаривать с профсоюзами, я готов разговаривать с какими-то там общественными объединениями. Вот, вот здесь я, говорит, готов разговаривать, обсуждать любые вопросы. А разговаривать вот с людьми, которые пытаются вот, вот таким вот образом, как говорится, прорваться к власти, не готов.
Ну, много у слушателей вопросов и по поводу признания итогов выборов, по поводу фальсификации. Я спрошу иначе. Смотрите, ну, во-первых, да, сегодня был представлен план урегулирования ситуации в ОБСЕ представителям Беларуси, и там прозвучал 22-й год, и конституционная реформа, а потом, возможно, выборы. Я не об этом.
Вот он... я задал ему вопрос, извини, да. Я задал ему вопрос, я говорю, то есть вот эти конституционные реформы, это года через два? Он говорит, ну, так мне, говорит, сложно сказать, там, через год, через полтора или через два, но вот этапы должны быть такие. Конституционная реформа, потом досрочные выборы.
Ну, дата уже есть, 22-й год.
А, смотрите, ну, значит, он... я был прав, да, года через два, понятно.
Он сказал про оппозицию, у нас есть фрагмент, где был вопрос Маргариты Симонян по поводу Колесниковой, да, вот он дал достаточно пространное такое объяснение. Вопрос, вы наверняка читали и в СМИ, да, ну и в других источниках, что же там произошло, все точки зрения. Как вы считаете, кто ближе к истине, что же там произошло? Вот его эта версия или это правда? Как вам показалось? Не лукавит ли здесь он?
Ты знаешь, мне показалось... Мы с этого вопроса начали, на самом деле. Как ты понимаешь, да? А, ну, со вчерашнего дня, это по большому счету...
А давайте мы для слушателей поставим этот фрагмент и потом продолжим.
Ну, давай, да.
Ну, если бы это только вот был этот самый...
Поскольку вы уже затронули эту тему, а можете поподробнее рассказать, что с Марией Колесниковой? Где она? Задержали ее? Не задержали?
Подробнее я, наверное, не могу рассказать в силу того, что мне доложили только, что она и двое их, не то ее, не то друзья, не то водители, не то близкие, не то далекие, они сегодня бежали в Украину. И у них документы, все было оформлено заранее, они предъявили паспорт на нашем участке, таможенники, пограничники пропустили их. Дальше участок государственной границы и пост украинцев. Но между этими постами, не зря, наверное, туда поехали, ну, наверное, 8-9 километров между ними. И там, в силу усиления, на своей половине, за этим постом основным, мы выставили усиление. Граница усиленно охраняется, поэтому мы выставили пост. Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам ее то ли выбросили из машины, но на ходу.
Сами выбросили.
Вот, ну и дальше он дает достаточно пространное объяснение по деталям, ну, достаточно так, с погружением говорит. Но я так понимаю, он говорит из слов силовиков, которые ему доложили, да?
Да, совершенно верно, совершенно верно. Здесь надо понимать, что интервью мы начали писать в 10 часов утра, поэтому это, видимо, была та информация, которая у него была.
Но насколько вам показалось, он искренен в этой ситуации?
Мне показалось, вот за что купил, есть такое выражение, зато и продал, да? То есть вот, видимо, как ему доложили, ровно-то, наверное, так и было. А, и мы еще уточнили, а кто ее выбросил? И он так, кто ее выбросил? Они там втроем сидели в машине, ну, кто там выбросил? Ну, значит, вот они там типа ее и выбросили, да? Что там было там в реальности, одному Богу известно, на самом деле. Я думаю, что...
Будем разбираться, да, итог этого куска, да. Будем разбираться. Да. Говорили ли про инаугурацию? Она там завтра или когда-нибудь состоится?
Не, про это не говорили, да. Это, на самом деле, не особо нам было интересно. Нам было интересно вот несколько моментов, да, основных, да, на наш взгляд. Это вот эта история с Колесниковой, история с оппозицией, как он себя ощущает, удалось ли ему стабилизировать ситуацию или нет, в каком состоянии белорусская экономика, насколько он уверен в том, что все основные предприятия не поддержат протестующих и будут продолжать работать. Соответственно, история с нашими людьми, которые были задержаны и отпущены, да, 33 человека. И что там еще? Досрочные выборы.
И союзное государство. Выборы.
Союзное государство. И что означало его появление с автоматом? Его и сына.
Но по поводу это автомата, давайте спросил, сохраним да. интригу до публикации полного давай. Интервью.
Давай, хорошо, да.
У нас в эфире был главный редактор радиостанции «Говорит Москва». Мы обсуждали сегодняшнее интервью. Ваше мнение, ваши вопросы я готов послушать после выпуска новостей, которые прямо сейчас будут. Ну и, конечно, это центральная тема дня. Сейчас новости, мы продолжаем обсуждать.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 8 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. На улице осень. В Москве 9 баллов. Выбирайте маршрут объезда. А мы с вами обсуждаем центральные темы сегодняшнего дня. И одна из них, которую мы обсуждали перед выпуском новостей, у нас был на связи главный редактор радиостанции Роман Георгиевич Бабаян. Это интервью Лукашенко российским журналистам. И прежде чем перейти к звонкам, а я напомню, у нас функционирует и смс-портал плюс 7-925-88-88-948 и телеграм «Говорит МСК-бот», в котором уже очень много вопросов, мнений и предположений. Также есть телефон прямого эфира, по которому сейчас мы с вами будем общаться. 8-495-73-73-94-8. 8-495-73-73-94-8. И перед тем, как мы перейдем к обсуждению, я хотел вам еще один фрагмент дать послушать сегодняшнее интервью. Кстати, все остальные фрагменты, которых больше, чем мы успеваем в нашем эфире с вами послушать, они все доступны в телеграм-канале радиостанции и на сайте. Но вот сейчас такой один из заключительных фрагментов, насколько я понимаю.
Да. И, конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки. Потому что я философски на это смотрю. Когда-то он меня туда позовет. Но я должен защитить то, что создано нашими руками. Защитить тех людей, которые это создавали. И вот этих подавляющее большинство, ну, как Маргарита сказала, их большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в утюге, телевизоры и в холодильнике. Может быть, где-то и надоел. Но они меня поддержали. Этим я и сейчас живу.
Этим я и сейчас живу, сказал Лукашенко российским журналистам. Давайте послушаем ваше мнение, вашу оценку. Я напомню, мы недавно голосовали по поводу, доверяем мы Лукашенко или доверяем мы оппозиции, или никому не доверяем. И больше 50% наших радиослушателей, несмотря на все обстоятельства, несмотря на замечательную прослушку, которую мы тоже достаточно подробно обсуждали, доверяют в этой ситуации Лукашенко. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер, это Борисович, историк, мне 67 лет, и хочу сказать, что у Александра Григорьевича, он мой ровесник, есть, он сейчас в труднейшем положении, конечно, но у него сейчас есть великолепный, самый лучший выход. Это как можно быстрее закончить окончательное объединение России и Беларуси. Мы и так союзное государство. Никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела. Это наши внутренние дела. Россия и Беларусь — это единое
союзное... Позиция понятна, в планах у него нет. Я напомню сегодня нашим слушателям, это вот такая новость в параллель, да, была, что сегодня представитель Беларуси Лозовик представил свой план, ну не свой, конечно, не лично, а план белорусской власти урегулирования ситуации. Представил он его в ОБСЕ, ОБСЕ и России. И вот это этот план урегулирования кризиса включает в себя проведение конституционной реформы до 2022 года, которая предусматривает ослабление власти президента в пользу правительства и парламента и повторные выборы после принятия президентские после принятия поправок в основной закон. Будет эта реформа проведена, как я уже сказал, к 2022 году. И, по мнению вот Лозовика, это единственный способ провести новые выборы до истечения действующего, ну, нынешнего срока действующего президента. Вот, по мнению этого же представителя, власти страны не собираются вступать в переговоры с оппозицией, потому что это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отклонил все предложения иностранные о посредничестве, поскольку власть в стране стабильная. Это одно из ключевых заявлений представителя Беларуси. Будет процесс конституционной реформы будет проходить в формате национального диалога, будет обеспечена либерализация политической системы. Ну, вот такая новость тоже сегодня была, то есть планы ближайшие, понятно. Вот, тем не менее, мы обсуждаем интервью, вот те фрагменты, которые удалось нам послушать, и ваше мнение по этому вопросу. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер, Александр, спасибо за эфир. Никита, Москва. Слушайте, ну я немножко в шоке, но 2 часа говорили журналисты, ну хотя бы Роман Георгиевич, почему же он хотя бы не задал вопрос про Крым? Ну, блин, как будто это не важно.
Честно говоря, не знаю. Давайте подождем всего интервью, посмотрим на контекст, поскольку я знаю, что Лукашенко способен к многочасовым таким монологам. Вот я знаю, 4,5 часа у него они продолжаются. Вполне возможно, что поток был серьезный достаточно. Что еще скажете?
Что-то еще там может быть, да? В смысле, это было, по-моему, 5 журналистов, если я не ошибаюсь.
Да, по-моему, тоже 5. Ну, давайте дождемся. Спасибо за ваше мнение. Николай на связи. Здравствуйте, Николай.
Здравствуйте, Александр. Ну вот прослушал Роман Георгиевич все так подробно. А Лукашенко, ну я писал вам, 100% прав во всем. А что вы к нему с этим Крымом пристали? Что это изменит? Вот лично так, для отношений и прочего.
У меня к Лукашенко вопросов после публикации прослушки не осталось практически. Я к нему ни с каким Крымом не пристал, если это вы ко мне.
Нет, ну все, Крым, все люди говорят. Что Крым-то?
Потому что, объясню логику.
Правильно он говорит, что в состав России входить не будет. И правильно, и не надо ему в состав России входить. Нужно единое межгосударственное какое-то объединение. Оно есть, в принципе.
Объясню логику спрашивающих. Вы задали вопрос. Давайте я отвечу. Дело в том, что если человек себя называет, ну, там, партнером раньше он называл, да, союзником раньше он себя называл, то в ключевой, важнейшей позиции для нас, да, признание Крыма, вот, он должен занимать нашу сторону, а не какую-то там еще. Вот из этой логики люди и спрашивают. Поскольку такие вопросы задавали и другим иностранным лидерам, та же самая группа журналистов, поэтому вот этот вопрос и возникает.
Ну, может быть. Просто я не очень понимаю, чем для нас признание Крыма кем-то либо вообще ключевое. Мы свое дело сделали, и все.
Политически зачем это ключевое, что-то? Поскольку это основание для международных санкций.
Да бог с этими санкциями. Что, санкции отменить, что ли? Что нам, Белоруссия санкции нам устраивает? Наоборот, помогает.
Ну, вы же прекрасно понимаете контекст, да? Вот бог с ними санкциями, это не политическое высказывание. Спасибо, Николай, за вашу позицию. Продолжаем обсуждать. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте, Эдуард, Москва.
Здравствуйте, да.
Знаете, вот сейчас батька просто удержался у власти благодаря тому, что Россия оказала поддержку политическую прежде всего. И вот эти заявления были президента России, что у нас сидят уже военные, там, ну, специалисты, скажем так, готовые, если что, войти в Белоруссию. Вот это, конечно, очень сильно его поддержало.
Сформирован резерв, он сказал.
Да, сформирован резерв, все правильно. И это его очень сильно поддержало, потому что европейцы его бы додавили, но он как бы принял все-таки сторону, что надо взять помощь у России. Он все-таки помнит, как это с Януковичем, вот та же самая ситуация была, и как бы Янукович не взял эту помощь от России, ему также бы сказали: «Слышь, Витек, ты давай там гаси всех, а потом мы там решим вопрос». И так бы оно и было. Вот. Ну, видите, как. А так сам по себе он добился. А что он добился? Что он добился, я не пойму. Вот что он добился? Ну, не разворовали все заводы и фабрики, а толку-то? Они все, половина белорусов...
Но он долго перечислял, как страна похорошела при Лукашенко.
Чем она похорошела? Вот чем она похорошела?
Но я мы вот это обсуждали целый час. Вот чем она похорошела?
Да ничем она не похорошела. Заводы советские работают. Ну, работают они, да.
Ну, очень плохо, что работают. Я правильно понимаю вашу позицию? Но он считает, что вот это хорошо, это его достижение. Но вы считаете иначе, это ваше право. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Добрый вечер. Ну, что могу сказать? Это мне напоминает 70-е годы и наше вот, общение со странами демократии, так называемой, строение демократии в Африке. Там тоже все клялись, божились, что они строят социализм, под это брали деньги, обязательно, обязательно. Вот. Потом точно так же клялись, что они не строят социализм, брали у американцев деньги, ну здесь будут в ЕС брать. Вот. Потом, как только социализм рухнул, ну, на будущее, все на будущее, все было, на будущее, потом, как-нибудь. Потом, когда...
Не очень понимаю, рухнул, параллель, можете как-то почетче сформулировать?
Ну, смотрите, значит, у Лукашенко сейчас громадная проблема, ему нужны деньги, физически деньги.
Это в какой момент? Проблемы. В какой момент ему нужны? Я читал достаточно подробный анализ от Василия Колташова, часто звучит в эфире радиостанция, хороший специалист, экономист. И вот он посчитал, что вот прямо сейчас Лукашенко никакие деньги не нужны. У него есть запас, и запас прилично. Он назвал цифру в 9 миллиардов. Вот поэтому.
А в долгах 45.
Ну, долги, история такая, да, давайте внешний долг американцев вспоминать не будем в этой ситуации, но тем не менее, у него деньги на жизнь, что мы называем, да, они сейчас есть.
До конца года.
Вы говорите, максимум. Ну, Василий Колташов называет полтора, да, я вот сейчас к мнению специалиста обращаюсь. Смотрите, вот когда ему эти нужны деньги, вы говорите, они ему нужны прямо сейчас позарез, я говорю, что вроде бы нет.
Значит, смотрите, у него сейчас до конца года, это официальная статистика, 3,5 миллиарда надо заплатить. У него активы 2 миллиарда. Плюс у него долги еще корпоративные. Вот чем еще там прилицы. А там корпоративные, они считают...
Ну и что это значит вот, к ситуации с этим интервью, вообще с протестами, значит, с грядущей инаугурацией там, и так далее?
Он сейчас будет тянуть время. Он сейчас будет тянуть время как угодно. Потому что два года, как вы сами понимаете, через два года многое может измениться. И не факт, что через два года он уйдет. Это первое. Второе. Значит, там еще есть еще один игрок. Почему-то мы о нем всегда забываем. Там есть игрок под названием Китай.
Я прекрасно понимаю, не понимаю, как это к интервью относится, вот ваши рассуждения о Беларуси вообще.
Это интервью о том, что мы будем как-нибудь меняться, мы будем строить будущее.
Такого вообще не звучало, извините, мне кажется, мы разные вещи какие-то обсуждаем. Давайте все-таки ближе к теме. Звоните, позже обсудим, мы так или иначе эту тему будем еще обсуждать и строить наши прогнозные модели касательно и экономики белорусской, и ее будущих векторов развития. Сейчас мы немного не об этом. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
По поводу интервью, я его... Ну, могу сказать только то, что слышал у вас. Складывается впечатление, к моему сожалению, мне 45 лет. И вот я уже достаточно в сознательном возрасте был, когда слышал, что председатели колхозов, именно председатели колхозов, говорили в 90-х, что если я уйду, все рухнет. Все к чертям тут рухнет. Коровники рухнут, это рухнет, все рухнет. К сожалению, они уходили. К счастью, они уходили.
Ну, да, давайте вот три копейки своих ставлю. Справедливости ради, надо сказать, часто так и бывало. Когда уходил руководитель, и все рушилось, и все развалилось, и коровники падали.
Вы правильно сказали, потому что это должно было развалиться. Эти коровники бетонные никому не нужны. Заводы, которые у нас в России тоже развалились, никому не нужны.
Все должны делать айфоны. Мне понятна ситуация, только это не про Белоруссию. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, это Олег из Москвы.
Здрасте, Олег.
У Александра Григорьевича есть уникальная возможность уйти с поста президента, так как никто еще не уходил. Если они действительно сейчас сделают эту конституционную реформу, ведут многопартийность, это действительно есть вариант того, что Белоруссия не загнется. как это произошло с экономиками Прибалтики или с той же самой Украиной, когда после смены власти, ухода от Советского Союза или от России произошло вот ровно то же самое.
Хотите мою эмоциональную поспешную оценку по этому вопросу? Я считаю, что они просто берут тайм-аут. 2 года вот таких заявленных. 2 года, и мы будем идти ко всему хорошему. Это просто некий тайм-аут, что мы будем ситуацию решать не сейчас, а нам нужно на вот конституционное строительство 2 года. Срок большой. И он действительно лежит в определенном смысле за горизонтом там ближайших событий. Поэтому я не думаю, что простираются какие-то планы дальше, там, чем полгода, год. Но это вот такая политическая позиция. Она адекватна, она объяснима. Но я не думаю, что... за ней есть какое-то планирование по поводу многопартийности, либерализации, как было сказано, и так далее. Но мое оценочное суждение.
Ну, мы будем исходить, давайте мы будем исходить из того, что Лукашенко все-таки человек, который там 25 лет у власти, который, надо признать, совершил очень много в стране хорошего, помимо плохого, помимо того, что совершенно забиты все политические конкуренты, помимо того, что там фургоны, связь увозят людей и прочее, прочее. Здесь не бывает черного и белого, есть миллиарды оттенков серого. И человек, который очень долго у власти, наверное, он же должен смотреть вперед на 5 лет, на 10 лет и понимать, что если сейчас выходят люди такие, если трудовые коллективы уже действительно матерятся и посылают его какими-то нецензурными выражениями...
По матушке.
То, наверное, да, по матушке, что, наверное, все-таки у него не особо много шансов править еще 10, 15, 20 лет. Значит, надо сделать такую хорошую, красивую схему, при которой преемственность его политики, сохранение производства, сохранение сельского хозяйства.
Вы знаете, я вот с вами...
Извините, Александр, секундочку, один маленький момент. Ведь на самом деле в мире осталось всего 3 или 4 страны, производящие технику по типу ВелАЗа. Это американский Caterpillar, это...
Давайте в детали не уходить, давайте все-таки ближе к теме. Хорошо, 4 я услышал. Смотрите, я считаю, что вы правы и не правы. Правы в чем? То, что он действительно думает о будущем. Почему? Потому что он предлагает вот эти варианты, их обсуждает, да, там, при его неприятии оппозиции. Возможно, это личная оценка, да, его тоже. Ну, можем допустить такое. Но он думает о будущем. Почему я делаю вывод? Потому что если он входит в образ тирана, вот ему решительно все равно, что там думает народ. Он не планирует никаких изменений. Он может править силой. Например, при проваленных выборах прекрасно справляется с этим Реджеп Тайипович Эрдоган. Его не беспокоит мнение какого-то там общества, потому что он вот такой классический диктатор. Лукашенко думает о будущем, он думает о стране, мне кажется, да, я, возможно, я ошибаюсь. И именно поэтому он предлагает эти варианты вот при всем, что называется, сложном к нему отношении у нас.
Конечно, именно поэтому он и будет двигать тему конституционного изменения, ослабления президента. Возможно, появится какой-то дополнительный орган, который он возглавит, который будет стоять над президентом, что-то из серии конституционного судьи какого-нибудь или как...
Я думаю, что мы это все увидим. Спасибо за ваше мнение. Еще добавлю свое мнение. Самое главное, чтобы вот эти его намерения и мысли, они не поменялись еще через несколько дней. Потому что, обсуждая политику Лукашенко на протяжении нескольких месяцев, мы с вами этих изменений видели много. Вот сегодня сейчас опубликована цитата, он журналистам говорит: садитесь поближе, у меня уже антитела. Я помню, как вот он отрицал вообще существование коронавируса, а потом и говорил, что это лечится трактором и водкой. То есть я думаю, что он может, и он демонстрировал это много раз, менять свою позицию, ну, практически на диаметрально противоположную. Я напомню, что еще совсем недавно именно российские олигархи, по его мнению, планировали захват той самой промышленности. Сейчас уже, ну, какие-то просто олигархи. Вы в эфире, Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер, Александр. Ну, мне все очень понравилось. Очень Роман четко все излагал. Толковое интервью. Польза этого интервью для сегодняшней ситуации в Беларуси и интересов России лично для меня очевидно. Практически в какой-то степени были затронуты все основные вопросы и проблемы. А, разумеется, все, что знает Александр Лукашенко, все, что планируется еще сделать там, исходя из
встреч там на уровне МИДа, потом с Мишустином, он сказать не может, это понятно. Вот. Ну вот вчера мы как предположили, так оно и подтвердилось. Все, что на пленке, это маленький кусочек. И
вполне У нас пока есть только слова.
Да, да, да. И вполне вероятно, что этот материал может выстрелить. И выстрелить настолько серьезно. Но решать этому, конечно, будет руководство России. Давать его туда запускать или нет. Ну вот, что касается Крыма. Ну, ответ по Крыму вытекает хотя бы из той информации, когда он отвечал по союзному договору на вопросы. Как во время Ельцина там была команда, которая скрытно тормозила и вредила сближению стран. Собственно, другие люди и при Владимире Владимировиче осуществляют такую же работу. И нет тут секрета. Кстати, многие эксперты, которые выступают, особенно в программе «Умные парни», когда я задавал вопрос, они то же самое и отвечали. Что и с той стороны вредят, и с нашей стороны вредят скрытно и вредят. Ну, в конечном итоге есть надежда, что России совместно с Белоруссией, мне кажется, удастся сорвать планы ослабления Белоруссии и России. И все-таки перед Россией стоит задача-то геополитическая. Это не дать Белоруссию оторвать от России, и чтобы она попала под влияние Запада.
Именно в этой логике, спасибо за ваше мнение, именно в этой логике я выскажу, возможно, крамольную мысль. Я думаю, что ситуация все равно будет развиваться наших отношений с Белоруссией несколько не так, как себе видит это сейчас Лукашенко. Динамика будет иная. Впрочем, я думаю, что какие-то выводы, предварительные выводы, какие-то прогнозы можно будет сделать по результатам вот встреч на высшем уровне и на уровне МИДа новых встреч, и на уровне президентов, и на уровне военных. Все это, я думаю, что в ближайшем будущем нас ждет. Но вот та такая достаточно там плавная история, о которой сейчас говорит представитель Лукашенко в ОБСЕ, я думаю, что она, честно говоря, не очень реализуема. Хотя я могу и ошибаться. Это вот мое ощущение на момент, на сейчас, исходя из тех данных, которые я вижу, как и вы, собственно, в открытом доступе. Я думаю, что динамика будет совсем другая, как нам сейчас кажется. Но она не будет негативной, да, я не считаю, что это будет там победа оппозиции или что-то подобное. Я имею в виду именно в ключе российско-белорусских отношений. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире, здрасте.
Сергей, Москва. Ну, значит, по поводу интервью. Ну, я это рассматриваю как, ну, почти что крик отчаяния одного человека, адресованный другому конкретному человеку.
Так он уже звонит по 3 раза за день. Зачем ему кричать-то?
А это чтобы, понимаете, чтобы была ответная публичная реакция. Он хочет публичной реакции. Чтобы наш Владимир Владимирович Путин публично его обнял, утер его скупую слезу и сказал, что все будет хорошо. Но, вы понимаете, по-моему, уже ничего не будет хорошо. Путин, насколько я понимаю, он может простить все. Убийство. Он никогда не прощает предательство. Причем предательство публичного. Публичное предательство было. На словах. Ну, отыгранный карта-то Александр, самый Лукашенко-то. Но это была именно ему передача. Нам-то зачем? Вот зачем мне передача? Я посмотрел 45 минут. Я уже посмотрел.
Ну, она уже появилась где-то, да?
Да, она уже появилась. Понимаете, этот трон, который он там сидит, такой уставший, знаете, такой опущенные плечи, такой, знаете, король Лир. Вот прямо вот играет человек. Вот, знаете, вот я так устал, но я буду бороться. Владимир Владимирович, после меня все рухнет. Вам конец. Я рухну, и вам конец. Ну, знаете, это переигрывание. Но это адресовано только Путину, исключительно Путину. Ну, посмотрим.
Ну, вы знаете больше. Я еще полного интервью не видел, даже не видел фрагментов 45 минут, о котором вы говорили. Продолжаем с вами обсуждать. Я думаю, что еще на один звонок у нас время есть. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Здравствуйте, Алексей. Ну, ведь все это хорошо звучит, вот то, что он говорит, но все это ведь проходит на фоне протестов, на фоне вот воскресенье, там, ну, весь мир видел, как дубинками мирных людей избивали. Ведь народ никуда не денешь. Вот эти 2 года ему как продержаться? Только, да, и мы будем ему в этом помогать? Ну,
Ну, как вы эту помощь видите? Вы тоже считаете, что российский спецназ, поскольку белорусский уронит скупую, точнее, слезу, а вот российская Росгвардия, да, ворвется в толпы протестующих, избивая женщин и младенцев? Вы так это все видите?
Я именно считаю, что нам туда вот в этой ситуации лезть абсолютно не нужно.
А что значит лезть? Можете пояснить?
Ну, вот как вы сказали, что российский спецназ...
Никогда никогда этого не будет. Никогда.
Правильно. Ну, а зачем нам все это смотреть и поддерживать человека, который бьет дубинками свой народ?
Вот смотрите, Виктор пишет, наш постоянный слушатель, что я видел, как в Германии мирных людей дубинками сбивали недавно. И что это объясняет? Или там особые дубинки с особой нежностью?
А в Германии тоже крысами свой народ?
Честно говоря, всех высказываний я не отслеживаю там, но я знаю, что Меркель тоже 15 лет сидит. Спасибо за ваше мнение. Я думаю, что с этой темой мы на сегодня закончим. Она нас не оставит. Я думаю, что завтра мы будем тоже, ну, как минимум, какие-то новости обсуждать, поскольку действительно слушатель прав. Прямо сейчас там идут события. Ну, так или иначе, ситуация в динамике. Посмотрим, куда эта динамика зайдет. Продолжим завтра. Сейчас выпуск новостей. После продолжим по другим темам. Оставайтесь на линии.
Специальное вечернее, не ко времени громкое. Программа «Отбой».
19:36 в Москве, 8 сентября, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Александр Асафов. Продолжаем по темам. До выпуска новостей в сегодняшней нашей встрече мы обсуждали интервью Лукашенко российским журналистам. Сейчас дальше. Да, не мог я пройти мимо этой темы, поскольку мы много раз ее с вами обсуждали, и я говорил, что итог тоже обсудим. Давайте... Я сразу начну голосование, да, поголосуем, ну и потом подведем итоги. Хотя я думаю, что вы уже свое мнение высказывали, и в том числе в нашем эфире. Вопрос следующий. Вы знаете о том, что сегодня Михаила Ефремова за участие в смертельном ДТП приговорили к реальному лишению свободы 8 лет колонии общего режима. Вот как вы оцениваете приговор? 134-21-35. Приговором удовлетворен. 134-21-36. Слишком мало. 134-21-37. Слишком много или надо было отпустить? Да? Но вот поскольку у нас всего три варианта с вами ответа, то вот так последний вопрос сформулирую. 134-21-37. Это слишком много или надо было вообще отпустить? Три варианта ответа. Давайте часть обстоятельств я вам изложу, если кто не следил, и попробуем обсудить вашу позицию. Возможно, вы прокомментируете мою. Я напомню, что я считаю, что нужно было давать по максимуму и за само это преступление, и за ход, конечно, судебного заседания, за те самые позиции, адвокаты и... подсудимого. Значит, актер сегодня вошел в зал заседания под крики громкие «Михаил не виноват». Группа поддержки следующая была. Актер Иван Охлобыстин. Накануне он написал письмо к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь Ефремову. Писатель Дмитрий Быков в представлении не нуждается. Актер Никита Джигурда в представлении не нуждается. Музыкант Гарик Сукачев. Не знаю, что его связывало или связывает с подсудимым, но, возможно, что-то и есть. Лидер трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей Паук-Троицкий, но это по ведомству Джигурды, очевидно, проходит такой же персонаж. Мы неоднократно с вами обсуждали... что может быть, да, и люди, в том числе юридически подкованные, неоднократно писали и звонили, что будет условный, что никакого реального срока не будет, причем аргументировали достаточно весомо, перечисляя различные обстоятельства и статьи. Значит, он был признан судом виновным по части 6 статьи 264 «Вождение в пьяном виде, повлекшее по неосторожности смерть». Лишен прав на 3 года, видимо, после отбытия наказания. Госнаграды сохранили и будет должен выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего Захарова. По крайней мере, на вот момент начала нашей с вами сегодняшней встречи комментариев по приговору со стороны власти какого-либо уровня Не было. Ну, изначально иск был на 7,3 миллиона со стороны сына, но он вот с приговором согласился. Судья учла, что у артиста четверо детей, хронические заболевания и государственные награды, грудь, что называется, в орденах. Вот, он в последнем слове, напомню, признал вину. Вот, во время оглашения приговора, да, интересный момент, судья признала ложными показания свидетелей защиты, интересно, будут ли какие-то для них последствия, уже адвокат сказал, что будем оспаривать, вот, ну и, собственно, давайте попробуем представить, что будет дальше. Я могу сказать свою позицию. Я считаю, что у нас вот есть различные надзорные органы. У нас есть прокурорский надзор, у нас есть комиссия. Вот, я считаю, что нужно, ну, если не каждый день, то достаточно детально смотреть, как там отбывается человеку наказание, как проходят его дни, поскольку я считаю, что никакого, конечно, в процессе облегчения не должно быть. Хотя, конечно, высока вероятность и условно-досрочного вот, его освобождения и ряда других моментов. Да, и амнистии сегодня Жириновский, по-моему, высказался, что 30 лет ГКЧП, да-то они готовят, в ЛДПР готовят проект амнистии, чтобы он под нее попал в следующем году, в 2021 году. Ну и ряд тоже таких резонансных был заявлений. Давайте я буду общаться с вами, слушать ваше мнение по этому вопросу. Ну, вот так в основных таких обстоятельствах я вам ситуацию осветил. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Александр, добрый вечер. Олег, Москва. Как и говорил, я в четверг 8 лет, дальше колония поселения, дальше условно-досрочное освобождение.
Подожди, а почему колония поселения? Одну секунду. Он же колония общего режима.
Нет. Сейчас 8 лет. Потом через там год, наверное, где-то, может, чуть побольше, будет колония поселения.
На основании?
Облегчение условий содержания.
Но основания же должны быть какие-то. Хорошее поведение?
Хорошее поведение. Ну, это каждый осужденный имеет право на облегченные условия содержания. Любой осужденный может написать заявление о том, что прошу перевести меня по отбытию определенного срока, прошу перевести меня в колонию поселения. Это рассматривается судом, так же, как и условно-досрочное освобождение. Его переводят в колонию поселения. После колонии поселения он уходит на УДО через какое-то, опять же, время.
Ну, прогноз есть по сроку у вас какой-то? Год, два, три, пять...
Ну, я думаю, полтора-то года он придется ему посидеть.
Понял, ну, ваше мнение.
Как минимум год. А что касается надзорных органов, то, ну, вы представляете, попадает он куда-нибудь. Ну, я не знаю, в Московской области у нас нету... А нет, в Коломне у нас есть это, колония общего режима. Вот. Ну, даже туда он попадает, вы представляете, фигура Ефремов попадает в колонию общего режима, приезжает туда надзорный орган, прокурор Коломенского района, даже прокурор Коломны приезжает. Вот. За руку здоровается с Ефремовым. Какие условия содержания? Ну, будут ему... В определенной мере будут определенные ему условия содержания.
Ну, понятно, что вы думаете, что это невозможно. Я, впрочем, считаю, что сейчас возможно все, особенно когда такой резонанс. Я напомню, что было очень много мнений на тему того, что, ну, уж такому человеку, конечно, никакого реального срока не дадут. Более того, это было доказательно. Сейчас вы говорите, что одно рукопожатие с прокурором Коломной, да, ситуацию может как-то переломить. Я все-таки думаю, что... так это быстро не уйдет. Ну, не то, что думаю, я надеюсь. Я надеюсь, что вот внимание останется и после сегодняшнего оглашения приговора. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер, Александр. Дмитрий, Москва. Я вот очень, на самом деле, рад, что наконец-то закончилась эта вот вся вакханалия, честно говоря. У меня даже какой-то немножко камень в душе упал, потому что, ну, уже действительно невозможно. Жалко, невозможно всех, и пострадавшую, и вместе с тем, и виновника, соответственно, осужденного. Вместе с тем еще хочу отметить, что ни разу почему-то я ни СМИ нигде не читал о том, что все-таки это заслуженный артист, это сын Олега Великого, Олега Ефремова. Я вот почему-то постоянно слышал там четвертовать, казнить. Я не присоединяюсь вот к этим ненормальным, которые там выкрикивали у Пресненского суда, да, лозунги. Я к тому, что действительно должен... У преступления есть объект, есть субъект, это всегда. И понятно, что есть статья, но те, кто изучал юриспруденцию, знают, что есть объективная сторона, есть субъективная сторона, есть причинно-следственная связь, есть объективные какие-то вещи, которые, на мой взгляд, здесь не были в приговоре учтены, но они будут все учтены в апелляции, когда градус дискуссии уже упадет, и спокойненько, правильно, вот предыдущий уважаемый сказал, что и заменят ему со временем, и поселение дадут, и, в общем-то, я думаю, выпустят то через...
Вы знаете, мы люди темные, мы помним только цитату Вышинского про царицу, да, доказательств признания, и считаем, вот мне кажется, что с признания стоило начать, а не вот устраивать то, что они устроили. Спасибо за ваше мнение, продолжаем обсуждать. Челя пишет, претензий к суду нет... Несколько лет были добавлены за то, что сделали суда шоу Ефремова по-человечески дальше. Жалко. Денис пишет, скорее всего, дальше будет апелляция до 5 лет, 2,5 и УДО. Я напомню, что у нас идет голосование, соответственно, три варианта ответа. Приговором суда Ефремова удовлетворен. 134, 21, 35. Приговором суда не удовлетворен, слишком мало, 134, 21, 36. Приговором суда не удовлетворен, слишком много, надо было меньше или вообще отпустить. 134, 21, 37, прошу голосовать, потом подведем итоги. Продолжаем с вами обсуждать, поток сообщений большой. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, здравствуйте, Родион зовут, голосовал по первому номеру. Удовлетворен, то есть, ситуация с исходом суда. Почему? Потому что, ну, все-таки 8 лет срок довольно большой. Почему немало? Я считаю это предумышленным убийством. То есть человек, садящийся за руль в пьяном состоянии, поехал кого-то убивать. Поехал и убил. Собственно, наказание по справедливости. Бесспорно.
Что думаете насчет вот этих... аргументов, то, что сейчас все утихнет, внимание уйдет куда-то еще.
Очень,
да,
надеюсь, что нет. Очень надеюсь, что нет, но может быть. У нас все бывает.
Понял вашу позицию, спасибо. Ну вот Андрей ВМФ пишет, какие еще могут быть тут объективные данные? Объективность одна. Пьяный в усмерть преступник убил человека. Григорий СПБ сообщает, что убийцы его отца дали 6 лет за преднамеренное убийство в 2002 году. Игорь Николаев уточняет, что свидетеля за лжесвидетельство привлечь сложно. Нужно доказать умысел, а это непросто. Об этом на вашей станции, на нашей станции сказал адвокат Петрик. Вы в эфире, продолжаем обсуждать, говорите.
Да, день добрый, вечер добрый, Андрей, Москва. Я считаю, что приговор достаточно хорош. 8 лет для того, чтобы посидеть, подумать. И, в принципе, это нормально. Вы знаете, вот я хотел бы вот спросить вот этих вот людей, которые говорят, да, что вот слишком суровый приговор. А вы пойдите, идите матери, объясните вот матери вот этого парня, Царство Небесное, пойдите и объясните. Вот посмотрите просто матери в глаза, которая потеряла сына.
Да это же одна эмоция против другой. У него детишки, вот вам детишек не жалко, человек старый, больной, как вы так можете? Вы вот молодой, здоровый, а человека больного заслуженного осуждаете. Это же тоже игра в такой эмоциональный, ну, можно сказать, шантаж. Это в обе стороны работает. Конечно, мать жалко бесконечно, бесконечно жалко погибшего. Да, но я считаю, что это эмоционально оценивать нельзя. Хотя я, конечно, грешен и сам тоже оцениваю эмоционально.
Нет, ни в коем случае. В моих словах нет никакой эмоциональности. Абсолютно никакой нет эмоциональности.
Найдутся люди, которые спокойно посмотрят матери в глаза, у них ничего не дрогнет, я вам говорю об этом.
Смотрите, вот человек всегда приходит к тому, к чему идет. Он конкретно шел к этому. потому что вот я смотрел много всяких передач по этой теме, да, там соседи говорили, да, постоянно приезжал во двор, чуть ли не вываливался из рода. То есть человек конкретно к этому шел. Понимаете, да?
Вот да, это... понимаю, конечно. Я напомню, там еще штрафов на несколько десятков тысяч рублей вот тоже за и превышение и прочее. Так что спасибо за ваше мнение. Напомню, хотя голосов уже много, все равно напомню. Да, хочу вот получить такую репрезентативную картину мнения нашей аудитории. У нас идет телефонное голосование. Вариант ответов следующий. Приговором суда Ефремова удовлетворен. 134-21-35. Это ваш вариант ответа. Приговором Ефремову не удовлетворен. Слишком мало. Это 134-21-36. Приговором суда не удовлетворен. Это слишком много или надо было вообще его освободить? 134-21-37. Такие три варианта ответа. Прошу голосовать. Игорь пишет: преступление не могло не случиться, приговор заслуженный. Сергей пишет, что дали по закону, даже пожалели, дали меньше. Виктор не понимает, какие причинно-следственные связи должен был учесть, но не учел суд. Принял наркотики и алкоголь, попал в ДТП, убил человека. Удивительно, какая сложная причинно-следственная связь. Изумляется Виктор. Продолжаем. С вами вы в эфире. Я слушаю вас. Говорите. Говорите.
Добрый вечер, Сергей, Москва. Считаю приговор суровым, но справедливым. Мы с супругой разговаривали, и я предположил, что дадут от 6 до 8 лет. Конечно, хайп, который подняли адвокаты, ну просто такие врата. А так, в принципе, я считаю приговор справедливым. Спасибо.
Аса спрашивает, почему такая странная формулировка вопроса «удовлетворен»? Не могу понять, кто из слушателей удовлетворен переломом жизни человека. Наказание справедливое? Думаю, да. Ну, если вам больше нравится слово «справедливость», давайте тогда вопрос вот назовем так. На мой взгляд, в данном случае это одно и то же. Не хотел внести никаких дополнительных сюда инвектив. Вы в эфире, слушаю вас, говорите. Вы в эфире, говорите, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, Анна.
Меня Анна зовут. Александр Николаевич, я больше всего в жизни боюсь хранить своих детей. Вот не приведи Господь. Это очень страшно хранить своего ребенка. Вот мне так кажется. Поэтому, конечно, у него дети. Конечно, дети не виноваты в том, что у них такой отец. Но хранить своего ребенка я врагу не пожелаю. Даже Ефремову не пожелаю. Не приведи Господь. Что касается самой сути дела, я не знаю, кто говорил насчет субъекта и объекта. Ну да, специальный субъект, человек за рулем, средство повышенной, источника повышенной опасности. Ну и что? Так это предусмотрено в преамбуле статьи. Объект, объективная сторона, субъективная сторона, причинно-следственная связь, все установлено. Форма вины, она тоже отражена в преамбуле статьи. Неумышленное преступление. Я не думаю, чтобы она сидела меньше 2 лет. Потому что 7 лет колонии поселения, ну, это что-то новенькое. 6 лет может быть колонии поселения. Да, насчет амнистии, очень большой срок, не знаю. Обычно по таким срокам даже, извините, срокам, это уже профессионально сработало, по таким срокам, даже если неумышленное преступление, как правило, амнистия не распространялась. Не знаю, что там выдумает господин Жириновский, чтобы как-то помочь Ефремову.
30 лет ГКЧП, мне вот понравилась сама формулировка тоже.
Ну, в будущем, когда у нас, по-моему, годовщина Конституции 30-я, да? Или я ошибаюсь?
Ну, 93-й год, да, похоже.
Ну, тут 2 года, 2,5.
Вопрос немного в стороне лежащий. По поводу лжесвидетельства, что скажете? Удастся привлечь замечательных свидетелей?
Если захотят, наши следственные органы привлекут. Так, мне кажется, не захотят. Ну, понимаете, очень сложно сказать, а вот мне так вот показалось. Вот мне так показалось. Вот я хороший человек. Вот мне так показалось, у меня зрение -6. На один глаз, а вторым я вообще не вижу. Вот я вам, товарищ, я вам искренне рассказал то, что вот я, на мой взгляд, видел. Если докажешь, что он получал какие-то деньги, допустим, от кого-то за то, чтобы дать эти показания, и заранее знал, что его там не было, его свидетеля там не было. И быть не могу. Но тем не менее он эти деньги взял и дает показания в суде, тогда докажут. А если он там действительно где-то шатался, даже если не шатался, но деньги не брал. Это очень сложно доказать. В моей практике был только один случай, когда это доказали. А так вот обычно, как говорят, да черт с ними. Ну, возбуждали, делали, частное определение судья выносил в отношении этих свидетелей. Ну и что толку? Все это как-то затухало на стадии следствия, и все. А так не знал, если захотят, конечно, докажут, если это действительно уже свидетельство, за которое люди получали какое-то материальное вознаграждение. Неважно, деньги или не деньги.
Ну вот, исходя из вашей оценки, мне тоже кажется, что доказать будет действительно сложно, и они об этом знают, собственно. Поэтому так была и выстроена так называемая линия защиты.
Да, это не линия защиты. Это вот там 2 года лишних Ефремова. Я не знаю, его ли самого или Пашаева. Но 2 года там точно лишних есть.
Я думаю, что Пашаев книжку сейчас напишет про это все. Судя по его поведению.
Я слушала его интервью случайно на одной из радиостанций, которую я практически никогда не слушаю. Это у нас тут соседка наша по городской квартире поселилась вон в домике на курьих ножках. И теперь она мне морочит мозги каждый вечер. Как же он выпендривался, господин Пашаев. Сколько у него дел, сколько он дел выиграл. Да у него все дела выиграны. Думаю, господи, ты боже мой. Вот представить на его месте, ну, из тех, кого вы точно знаете, Генриха Падову, я не могу. То есть это вот настолько было выпендрежное выступление, ну, на грани похабщины.
Спасибо за ваше мнение, но адвоката мы больше обсуждать не будем. Мы посвятили ему и так много времени. Я оглашу результаты нашего телефонного голосования. Спасибо всем, кто звонил, всем, кто оставил свой голос, звонков много. Итак, 49% тех, кто из наших радиослушателей, тех, кто проголосовал, считают приговор справедливым. 49%. 25% считают, что надо было дать больше. И 26% считают, что приговор слишком суров. И, возможно, некоторые из них считают, что стоило не осуждать. Вот такие результаты опроса, они показывают, что действительно, наверное, решение суда взвешенное на фоне тех 11 лет, которых просил прокурор. Вы в эфире, слушаю вас, говорите.
Да, добрый вечер. Меня зовут Анна. У меня вот буквально вопрос, ну даже не вопрос, может, я сама себе его задаю. Был предыдущий слушатель, который сказал по поводу матери, которая хоронит сына, да? Ну, давайте честно, но Ефремов же не первый раз вот так за руль пьяным садился, правда? Для него же это норма была. А если бы семья была, а не один человек? Как вы считаете?
Я не очень понимаю сути вопроса.
Суть вопроса в том, что вот, ну, вы говорили по поводу эмоциональной подоплеки, да? Вот,
да, конечно.
Вот. Ну, а если бы семья была? Ну, он же постоянно так ездил с наркотиками, пьяный, в стельку, не соображавший ничего. Это норма. Он так и говорит, ну, откуплюсь, ну что, а что там, сильно пострадал, ну, денег дам.
Так вопрос-то в чем? Ну, вот я, ну, понимаю, вашу позицию прекрасно. Если бы там была семья, было бы еще хуже. Если бы там был автобус с детьми из детского сада, была бы вообще чудовищная трагедия. А по поводу приговора что?
Я считаю, что мало дали. И я согласна со слушателем, который сказал, что по апелляции будет 5 лет, потом 2,5, отсидит он максимум год, не больше.
Ну, я так не думаю, честно говоря, и очень надеюсь, чтобы так не случилось. Ну, хотя, конечно, от нас в данной ситуации не очень много зависит, но, по крайней мере, вот мы будем, насколько это возможно, такой общественный контроль пытаться осуществить. Посмотрим, как будет развиваться это дело. Я думаю, что завтра мы с вами обсудим ряд других новостей. Тем много, но вот как обычно, такие магистральные события новостной повестки, да, вовлекают нас в большие в большие такие длительные обсуждения, хотя, вы знаете, я вот не люблю, когда у нас передача, наше с вами общение, да, упирается все в одну тему. Тем не менее, бывает и такое, надеюсь, что завтра обсудим больше. Я бы хотел с вами обсудить происходящее в Соединенных Штатах и, конечно, те обстоятельства по Северному потоку-2, о которых сегодня говорила Меркель. Думаю, что завтра будет развитие ситуации. Но посмотрим, что принесет новостная повестка, что случится за время до нашей следующей встречи, неизвестно. И динамика событий настолько велика этой осенью, да и вообще в этом году, что предугадать практически невозможно. Желаю всем хорошего вечера, несмотря на то, что вот фон новостей не очень позитивный. Я надеюсь, что в жизни у нас все с вами будет дальше хорошо. Продолжим завтра. Сейчас выпуск новостей на радиостанции, ну и слушайте радио.